Я вас категорически приветствую.
Дорогой гость, расскажите, кто вы и что вы.
Начало звучит как из этого самого общества анонимных алкоголиков. Хорошо. Значит, зовут меня Александр Шевшуков. Я работаю заместителем председателя Федерации независимых профсоюзов России. Это крупнейшее профсоюзное объединение у нас в стране. Оно объединяет отраслевые профсоюзы, территории, и туда входит около 20 миллионов человек,
членов профсоюзов. Я давно не пролетарий, и в профсоюзах не состою. Натуральное открытие, что они до сих пор живы, оказывается.
Хочется сказать, что от тюрьмы, от сумы не зарекайся, в том смысле, что всем нам такая возможность, значит, не ограничена, но поговорить я хотел бы о том, во-первых, о том, что интересного было в истории профсоюзов, ну, в течение 20 века, вот, и, грубо говоря, об их агрегатном состоянии сегодня, ну и что там, грубо говоря, что есть хорошего, где есть проблемы.
Вот с чего начнем?
Ну, давайте с истории, да? Ну, манифест Николая II, значит, в том числе о свободе союзов, и вот возникают легальные российские профсоюзы в российской тогда еще империи.
Какой год?
1905. Но момент следующий, что на тот момент, да, могли создавать профсоюзы там в пекарнях, на отдельных предприятиях и так далее, но, что важно, им было запрещено объединяться. То есть, грубо говоря, ребята…
Пекарня с заводом объединиться не могли.
Не могли. Они не то, что не могли объединиться с заводом, они не могли даже создать свой отраслевой профсоюз.
Хлебопекарен.
Да. Значит, либо какую-то там национальную… профобъединений и так далее. Почему понятно? Потому что вообще царская власть очень так придирчиво смотрела за объединениями работников, в том числе и потому, что там была внутри такая активная работа, говоря современным языком, оппозиции. Да? Причем в основном такой нелегальной оппозиции, в том смысле, что это, значит, большевики, меньшевики и так далее, там подобные, социалисты-революционеры, анархисты, кстати, вот, они пытались как бы овладеть новыми структурами, которые, ну, как сказать, вот смотрите, сейчас у нас новые отрасли экономики, недавно появившиеся, там, предположим, платформенные занятости какие-то, самозанятые, да, курьеры и так далее. А тогда, в начале 20 века, вот этими новыми как бы, структурами экономики были промышленные предприятия, когда из деревней народ переезжал в город, да, и там начал уже, так сказать, работать на заводах, при этом
в нечеловеческих условиях,
не обладая никакими правами, по большому счету. Там же разговор не только про… не только про взрослых людей, там разговоры про то, что, извините, продолжительность детского труда, значит, ограничивалась с диким скрипом, причем там какие-то работодатели, там собственники, они говорили, и это я практически дословно цитирую, что ну, лучше, если ребенок будет, так сказать, в просторном помещении завода заниматься, чем, значит, в своей избе душной, где гнилой климат и так далее и тому подобное. И вот вокруг этого нового такого, ну как?
Это мне напоминает, как беседы с рабовладельцами британскими, которые рабов из Африки продавали в Северную Америку, а что мне нравится, они же воюют дома, вы видели, что они там друг с другом делают, мы их спасаем.
Слушайте, ну это всегда все было.
Так и эти детей спасали.
Я вам более того скажу, это мы так немножко прыгаем по эпохам, да, но вот в современной России… Вообще-то тоже идет полемика примерно на ту же тему, что я имею в виду. Вы, наверное, слышали, читали там и так далее, что вот пару лет назад начали говорить даже некоторые депутаты нашей Государственной Думы насчет того, что вот, значит, школьники хотят летом подработать, а им не дают, потому что органы опеки, родители, много ограничений, то все и так далее. Вот, хорошо, убрали опеку, разрешение она уже, так сказать, не дает, да, достаточно одного родителя для согласия подработать летом. И сейчас уже, это знаете, как окно Овертона, да, продолжение этой темы, и уже говорят следующую вещь, что вот, как бы, молодой человек до 18 лет, он окончил программу «Профессионалитет», то есть он некую профессию получил, и он уже не может сейчас работать, потому что он не может до 18 лет якобы заключить контракт с предприятием. Но это неправда. Сейчас 16 лет молодой человек может заключить трудовой контракт, но его не пустят на вредные производства.
Угу.
И понятно почему.
Угу.
Да? Там список есть и так далее. И поэтому вот сейчас идет дискуссия, в том числе такая, она подспутная, но вырывающаяся эпизодически наружу, на предмет того, что, ну, ребята, давайте сократим список вредных профессий. Да? У нас же сейчас дефицит рабочей силы.
Конечно, да.
И это такая потенциально опасная штука, потому что, да, понятно, дефицит трудовых ресурсов, да, понятно почему. Часть народа ушла на СВО, вот, часть, не лучшая часть, уехала, вот, ну и демографический провал некоторый, да, есть.
Да.
Который пока не компенсировался. И попытка, да, и работодатель в результате вынужден больше деньги платить работнику, который он не привык платить.
Угу.
Вот. И сейчас работодатели пытаются решить эту проблему за счет того, чтобы вывести на рынок труда новую категорию работников, по сути дела, несовершеннолетних.
Угу.
И это вот такая большая тема. Но давайте снова вернемся в 1905-й.
Да, да.
Вот. Вот начали создаваться российские профсоюзы, и они в таком агрегатном состоянии просуществовали до февраля 2017 года. Февраль 2017 года, и, значит, как это, кто там писал-то, Есенин, да, Керенский тогда, значит, на белом коне, значит, неистовствовал. Вот, у профсоюзов появилась возможность объединяться в национальные структуры, и возник так называемый ВЦСПС. Вначале Всероссийский центральный совет профсоюзов, потом Всесоюзный, после возникновения Советского Союза, центральный совет профсоюзов. Вот, и дальше там была внутренняя как бы такая, значит, борьба сначала межпартийная, потом внутри коммунистической партии, потому что там уже начали, так сказать, разные ее крылья спорить внутри профсоюзов, как правильно, так сказать, их дальше строить, и все это дело продолжалось до 1933 года, пока решением, значит, сверху не был объединен Наркомат труда и ВЦСПС. И это было очень серьезно. Почему? Потому что, как традиционно, профсоюзы – это же структура, которая находится вне государственного аппарата, а здесь получается так, что профсоюзам передали государственные функции, причем управление социальным страхованием, и отдали в управлении, по сути дела, в собственность, значит, всю систему санкуров в стране. Вот так это все дело, значит, переформатировало те профсоюзные структуры, которые существовали. Конечно, это повлияло на них, но повлияло не факт, что в лучшую сторону. Почему? Потому что эти, вот, с одной стороны, больше ресурсов, а с другой стороны, начался процесс, ну как, большая структура, у нее какие обычно беды? Бюрократия. Меньшее внимание тем, кто, значит, там внизу находится по вот иерархии и так далее. И это проявилось в том, что там же, ну, банальности говорю, но тем не менее, да, начало 30-х годов самое, да, это как бы незаконченная коллективизация еще, это процесс индустриализации, находящийся в самом разгаре. И вот то, что структура, которая отвечает за трудовые отношения в стране, она так начала немножко закостевать и отрываться, приводило к тому, что увеличилось количество забастовок на предприятиях. О них, ну, как бы не писали в прессе, значит, там были определенные цензурные ограничения, но они были. И вот в качестве следующего этапа это привело к тому, что, дай бог памяти, если не ошибаюсь, в 1935 году руководство ВЦСПС вызвали в Кремль, и товарищ Сталин им сказал о том, что, значит, профсоюзы оторвались от народа. В них они забыли, что такое демократия внутренняя, структурная. Вот. И поэтому им необходимо, ну как сказать, предпринять со своей стороны ряд мер сделать. При этом была сделана комиссия в ЦК КПСС, возглавил которую Николай, еще не передвинутый, значит, в НКВД, Николай Иванович Ежов, который тогда, ну как, в общем, да, плохой память 37-го года, да, воспринимался как такой очень обязательный, тихий, спокойный человек, как бы очень, так сказать, выдержанный и так далее и тому подобное. Значит, и дальше в профсоюзах началась реформа. В чем она заключалась? Во-первых, в них на выборах отменили режим кооптации. Ну, то есть, грубо говоря, вот там, вот люди выбирают профсоюзный комитет, а потом он сам своим решением может к себе еще кого-то, значит, в свой состав досыпать, что называется, да. Это было запрещено. Выборы тайные, из нескольких кандидатур. Да. И это, вы знаете, я вот некоторое время, когда вот это прочел, у меня в памяти возникла тема, которую поднимал один из наших историков, Юрий Жуков, насчет того, что, ну, это, понимаете, он это доказывал насчет того, что после принятия Конституции Сталин планировал конкурентные выборы в государственные органы власти, и даже там остался вроде проект бюллетеня с несколькими, так сказать, графами, что подразумевало возможность голосования за нескольких кандидатур, да, вот в государственном аппарате это реализовано не было. А в профсоюзах это было реализовано.
Отрабатывали на профсоюзах,
да, по всей видимости. Да, да. Ну, не будем, так сказать, использовать такое понижающее выражение, как бы, вот. Но это был очень интересный процесс. И более того, вот все эти выборы контролировались, которые проходили в профсоюзах, было отменены десятки тысяч выборов, которые прошли не по той схеме, не по конкурентной схеме, которая, значит, была запланирована. Затем отраслевым профсоюзам сказали: ребята, ну вот вы что в Москве сидите? Вот где у вас больше всех членов профсоюза? Вы давайте собирайтесь из Москвы, переезжайте туда.
Там и сидите, да.
Да, то есть вот профсоюз, дай бог памяти, Стекольный, если не ошибаюсь, промышленность, ему сказали ехать в Смоленск, вот, потому что там, значит, были предприятия. Профсоюзу, который, значит, отвечает за добычу нефти и переработку, ну, в Баку, там же, да, значит, и дальше я читал о том, как руководство этих профсоюзов не хотело никуда уезжать.
Еще бы из Москвы.
Знаете, они говорили о том, что ребята, значит, мы должны решать вопросы со своими профильными наркоматами, и поэтому не надо вот…
Ну, тоже правы, в общем.
Да, да, ну, слушайте, это вот, понимаете, спор между демократией и бюрократией, он вечный на самом деле, да, и в разные стороны, так сказать, клонилась то их, то наша сторона. Вот. Вот этот процесс, который шел и который был фактически до Великой Отечественной войны завершен. Дальше, если вспоминать какие-то реперные точки из истории профсоюзов вот в 20 веке, да, это не напрямую, конечно, вот профсоюзы, но это, извините, рабочее движение Новочеркасска, 1962 год. Там ведь в чем как бы интрига была? Обычно говорится, что вот, значит, внезапно почему-то в Новочеркасске, значит, народ начал бунтовать. Но это нужно рассматривать в контексте того, что, в принципе, происходило в стране. 1961 год, конец года, проходит 22-й съезд, принимается новая программа партии, где говорится о том, что, дорогие товарищи, нынешнее поколение советских людей, партия торжественно заявляет, нынешнее поколение людей, советских людей будет жить при коммунизме. И вот проходит полгода,
Никита, да.
А даже не с этой точки зрения, да, и вот проходит полгода, и дисбаланс в экономике вынуждает, с одной стороны, ну как, там проблемы были у колхозов, совхозов, да, почему? Потому что им мало платили закупочные цены на, значит, на мясо, молоко и так далее, да? Что с этим делать? Повышать закупочные цены, но повышать закупочные цены – это значит следствие роста цен общий, да. И получилось так, что проходит полгода после заявления о том, что, значит, мы будем жить уже при коммунизме скоро, но и происходит повышение цен на, значит, мясо, масло, вот. И одновременно в ряде отраслей, значит, срезают расценки. Да? И получается вот такой вот как бы, значит,
цены становятся меньше, а продукты,
а цены
дороже.
Выше, да?
В первую очередь, продукты питания, да, да, это важно.
Да. И в тех регионах, где в принципе была сложная ситуация, значит, там как раз вот в разной степени, извините за выражение, неполиткорректное бункнуло. Да? И при этом, вот для понимания, я, когда было 50 лет вот этим событиям в Новочеркасске, мы, значит, от профсоюзов ездили в Новочеркасск и общались с народом, значит, который, часть которого помнит эти события. И до сих пор то, что там происходило, это воспринимается очень болезненно, да, потому что там на предприятии как раз вот Новочеркасский электровозостроительный НЭВС, завод, да, там была большая текучка, там было много народу, как бы, такого, не классовых пролетариев, я бы так сказал, да, вот.
И а вот почему текучка?
Потому что плохие условия труда, вообще-то, да. Вот, значит, и вот это, и плюс вот эти внешние факторы, да, привело к тому, что, значит, народ, да, и директор завода, к которому пришли работники, говорят, что денег нету, а он говорит, нету денег на мясо, ешьте пирожки с ливером. Вот, и все, народ, значит, начал бунтовать, русский бунт. Значит, бессмысленный и беспощадный.
С одной стороны, а что ты скажешь, будучи директором? Я сейчас из кармана свои деньги выдам и раздам, с одной стороны.
Известно же.
С другой стороны, наверное, хамить пролетариям все-таки не надо.
Понятно, что решить эту проблему он не мог. Тем паче, что эти расценки ему вообще-то спустили сверху, а не сам он их придумал.
Я об этом и говорю.
Вот. Ну, как бы, как обычно, главноуговаривающий, да? В таких ситуациях. Но в итоге народ, значит, начал громить горком партии, отделение милиции, чтобы, значит, достать тех, кого арестовали оттуда. Вот, приехала комиссия, был такой второй человек после Никиты Сергеевича Хрущева, Фрол Козлов, вот, значит, Микоян, и дали команду применить оружие против, значит…
А пролетарии вооружились? Нет, вот милицейский околоток взяли, знаете, там оружие захватили?
Я понимаю, что тема вас волнует, но там, нет, там я не слышал о том, чтобы с противоположной стороны использовать каким-то образом оружие. Вот. Это все-таки был такой, ну, бунт, наверное. Вот. И в итоге… кого-то постреляли.
А сколько жертв было?
Вы знаете, там вот еще в чем нюанс. Вот вышел фильм «Дорогие товарищи»,
да,
Кончаловского. Он интересен чем? Тем, что он, в общем, сам по себе вот это вот восстание, он показывает с точки зрения людей, которые в органах управления сидят, и вот это вот все наблюдают, и как бы собираются, им, так сказать, решать нужно, что с этим делать, да? Вот. И там же, как такой нюанс, прошло то, что там якобы были какие-то, значит, приехавшие из Москвы, как бы, из, так сказать, снайперы, то все там и так далее. Ну,
откуда он это берет?
Вы знаете, а я могу сказать, значит, когда был период перестройки, я там участвовал, значит, тоже в неформальном движении.
Я уж думал, в снайперах, сердце так и замерло.
Нет. В неформальном движении, значит, более того, на тот момент это называлось все Конфедерация анархосиндикалистов. Вот, значит, и у нас там был дядька один, Петр Петрович Сиуда, который как раз был из тех, кто принимал участие вот в этом, значит, это самое восстание Новочеркасском, потому что это и так называлось, да. Он оставил воспоминания, он потом после этого отсидел за все эти дела, вот, ну и он потом, значит, искал, как бы, вот, и могилы тех, кого, значит, могилы погибших, потому что это там тоже была отдельная больная тема, большая и больная, вот, и так далее, и через некоторое время он погиб при странных там достаточно обстоятельствах, тогда же, это вот год где-то 87-88 примерно, вот, значит, но… Тема с тем, что это стреляли не сами войска, а кто-то, значит, другой. Ну, вы знаете, вот нам сейчас, кстати, по прошествии времени, когда мы видим другие конфликты, да, в которых участвуют две стороны, а потом, значит, кого-то убивают, совершенно третья сторона, ну, сбоку откуда-то, да, мы это более четко, по-моему, понимаем, как бы, в том числе и те события, которые были. Ну, это так.
Я сторонник проведения следствия и установления истины по делу. Думать можно что угодно. А как было, почему-то нам не рассказали.
Ну, по итогам своего путешествия в Форос же Михаил Сергеевич Горбачев сказал, что всей правды мы не узнаем. Вы, так сказать, не узнаете. Да?
Ну, почему так же? Время должно пройти. Так и тут, наверное. Но берем на заметку. Даже при всей любви горячей к советской власти, и там бывало вот такое.
Ну, разное бывало. Понимаете, в чем дело? То, что. Ну ладно, это мы в другую сторону сейчас идем. Вот это была такая, на самом деле, драматическая история. И еще один пункт, о котором я хотел бы из истории рассказать, это то, что происходило уже в профсоюзах в 80-е годы, в период перестройки. Там же что было к этому моменту? Вот ВЦСПС, Всесоюзный Центральный Совет Профсоюзов. Говоря современным языком, такая вертикально интегрированная система управления, когда все всем руководится сверху по смете, все деньги поступают наверх в единую, грубо говоря, кубышку. Вот, И оттуда, соответственно, там принимается решение, и, значит, они выделяются, это еще доказать нужно, на то, что нужно. Кстати, в середине 80-х годов как раз вот за счет всех этих кубышек ВЦСПС выделил 1 000 000 000 000 рублей теми деньгами, угу. Да, значит, на как бы и строительство, и, говоря опять-таки современным языком, реновацию культурных учреждений по стране, всех ДК, там, то сё и так угу, далее. Да? Угу. Дикие деньги на самом
Дикие.
Деле. Вот. Вот такая большая. Да.
Доллар по 70 копеек, напомню.
Ну, какой там доллар? Что ты?
Да.
Идет советский рубль. Вот. Значит, газета «Труд», которая издается десятками миллионов тиража, да, и так далее. Значит, с одной, это с одной стороны. А с другой стороны, значит, проблема большой структуры. Проблема, ну, то же самое, о чем вот мы снова возвращаемся к этому. Те же беды, которые были в профсоюзах в 30-х годах, в начале 30-х годов, вот, казалось бы, то же самое, возникает на другом историческом уровне. Но тут уже другая власть угу. и другие тенденции. И вот, значит, в 88-м году сначала проходит 19-й партийный, ну, понятно, перестройка, демократия, гласность, товарищи. Вот, значит, и проходит 19-я партийная конференция, и, значит, там курс на демократизацию, общество и так далее. Я, кстати, недавно читал стенографический отчет вот этого вот, и понял, что то, что потом произошло в профсоюзах, это как бы отблески того, что, значит, предлагалось на партийной конференции. А что предлагалось? Во-первых, сокращение аппарата управления внутри партии, вот, значит, там, понимаете, в чем дело? Там предлагались, с одной стороны, вещи, которые, в принципе, наверное, правильные, а с другой стороны, значит, вещи, которые ликвидируют как бы управление.
Систему управления.
Да. Да, да, да. Вот. И получается так, что люди, которые объелись бюрократией, да, они с восторгом воспринимали вот это вот, значит, что с ними начали говорить прямым языком, якобы говорить всю правду,
да,
что
да,
не
да.
есть так.
Да, да. Да?
Вот, значит, и одновременно как бы вот в этой оболочке глотать вещи, которые с большой перспективой. Вот, и в итоге в 88 году…
Я, с вашего позволения, добавлю, что вот это, а давайте уберем роль коммунистической партии из Конституции…
Ну, это, как... по-моему, чуть позже началось,
момент.
Да?
А преподносилось это, что это… Партия. А коммунистическая партия была не только партией, это был механизм государственного управления.
Да.
И если из управления государством извлечь управляющие, так сказать, структуры, что будет с государством-то? Вы тут это не про коммунизм, а это, соответственно, не про профсоюзы. Вы просто развалить все хотите. Тут двояко. Либо первое, что я бы подумал, вы специально нанятые кем-то негодяи, которые разваливают. Ну, второе, ага. либо вы дураки. В это я меньше верю, да.
Это как была реприза, да, когда Советский Союз еще забросили шпиона, да, как бы которого спрашивают: ты, говорит, дурак или шпион? Говорит, я так испугался, что сказал, я дурак. Принцип тот же, да. Кстати, я тут недавно читал книжку, достаточно интересную. Значит, автор, который иноагент, угу. вот, значит, он сделал хорошее исследование, в каком смысле? Он взял большое количество разных интервью у сотрудников Госплана Советского Союза, угу. промышленных отделов угу. ЦК и так далее и тому подобное, для того, чтобы понять, каким образом принимались экономические решения в Советском Союзе и как они реализовывались. Угу. И по итогам прочтения… То, что иноагент – это особ статья, да, это вот все, так сказать, да, текущие да. вещи, да. Вот. В конце концов, Бунин тоже «Окаянные дни» написал, но любим мы его не за это. Вот. Значит, смысл вот в чем. Да, плановая экономика, но в те образы, которые рисовал Госплан, вот они нарисовали нечто, да. Да? Значит, дальше включались лоббисты АПК, ВПК. Да, которые все эти замечательные планы крайне сильно корректировали на выходе. Да? И вот то, как бы, то, что потом происходило в начале, так сказать, Горбачёва, да, там же вот в чем смысл. Ну, мы можем поспорить на это, как вы…
Не, так сказать, не, не, вот. Мы послушаем.
Вот. Да. Значит, смысл заключается в том, что вначале, пока как бы у власти были осторожные пожилые люди, они как бы как-то пытались балансировать бюджет там и так далее, да? А когда пришли молодые прогрессивные…
А давай-ка шваркнем вот сюда.
Да, да. И были сделаны гигантские капиталовложения, да, которые… Да, они в принципе были правильные, но отдача от этих капиталовложений должна была наступить через энное количество лет. То есть, грубо говоря, тогда потратили большие деньги на закупку иностранной техники, да? Тогда потратили гигантские деньги, там, я не знаю, на помощь переоборудования предприятий металлургии. В принципе, это помогло предприятиям металлургии потом, да? Но на тот момент это разбалансировало бюджет, да, совершенно правильно. Вот. И привело к тому, что вот как-то, что вместо экономики, которой планировали заниматься экономических реформ, начали заниматься политикой, чтобы, извиняюсь, но это на мой взгляд, чтобы не сняли за развал экономической системы. Вот. Значит,
надо как-то оправдываться.
Да. И вот продолжая тему, значит, 19-й партийной конференции, а потом в конце года проходит пленум ВЦСПС, который принимает тот же принцип. Частично хорошее решение, а дальше начинаются нюансы. Значит, ну что значит хорошее решение? Вот начали начальников профсоюзных комитетов, председателей профсоюзных комитетов выбирать не на заседании правкома, а на конференции. Но это же хорошо, в принципе. Это значит, весь народ, у него легитимность повышается, по идее, да? Кстати, и снять сложнее. Вот, выдвигались идеи о том, чтобы ограничить количество как бы сроков, на которые можно выбирать в профсоюзах начальников, на два, не больше, чем на два срока, да, по 5 лет. Да? Вот, а, значит, выборы проводить тайным голосованием. Это все та же самая история, как в партии, сократить аппарат управления на 25%. Куда пойдут эти люди – это совершенно отдельная история, но тем не менее. И решение, которое обсуждалось на 19-й партийной конференции, там выступали люди и говорили: ну, слушайте, кто к члену партии ближе всего? Конечно, его родная партийная организация. А взносы куда уходят? Давайте мы оставим взносы в партийной организации. Она же лучше знает, на что их потратить. Да? Этого решения принято не было. А в профсоюзах было. Было принято решение о том, что не менее 65% взносов остается в первичной профсоюзной организации. К чему это привело? Это привело к тому, что вот это вот кубышка, о которой я говорил, да, она сразу резко начала сдуваться. Я беседовал лет 6 назад с последним председателем ВЦСПС, Степан Алексеевич Шалаев такой. Дядьке было уже в районе 90 лет, но он абсолютно был здравый, он, к сожалению, умер уже, вот, так сказать, ну, и мы с ним там достаточно много часов пообщались. Я говорю: Степан Алексеевич, а вы не предполагали, что как бы, ну, это же не то, что одно дело то, что денег не будет, а второе то, что ну как, у вас управляемость будет потеряна, структурой-то, да? А он мне сказал, что так у нас же оставалось управление соцстрахом, и если бы какой-то председатель правкома там что-то начал бунтовать, ну это я уже перевожу на более приземленный язык, да, мы бы ему отключили соцстрах. И все, его бы рабочие на тачке вывезли в течение дня за предприятие, да? Но он же говорит: мы же не знали, что в 92-м году Борис Николаевич Ельцин отнимет соцстрах. Так вот, вот это та реформа, которая прошла еще в советских профсоюзах.
Я, кстати, извините, замечу, что вот эта вот борьба с количеством личного состава в аппарате управления, давайте сократим.
Но это вечное.
А вот нету больше коммунистической партии, и страна развалилась на куски, а аппарат управления, вы представляете, вырос, а? Вырос, и население, я не знаю, уполовинилось, а аппарат, вот что-то никто про это не говорит, что-то никто не говорит, что пора бы сократить уже, дабы в чувство привести, удивительно.
Слушайте, ну это все
сокращаем… Плюс компьютеры как, же кругом.
Там. Как в анекдоте, да, сокращаем аппарат, удлиняем змеевик.
Так точно, да, да, да. А теперь еще я это, предчувствую, искусственный интеллект подключится и еще больше вырастет аппарат. Я так думаю, надо же как-то управлять искусственным интеллектом.
Как это в анекдоте говорится, говорит: вы переживаете по поводу развития искусственного интеллекта? Нет, говорит, я переживаю по поводу деградации естественного интеллекта.
Так точно, да.
Вот. Вот эта история, которая произошла с профсоюзами советскими еще в 1988 году. А дальше произошла следующая история. Значит, в 90-м году, когда уже вот все эти процессы набирали, так сказать, ход внутри Советского Союза, значит, была учреждена Федерация независимых профсоюзов России.
Угу.
Да? Значит, структура уже на российском уровне. Первый период, в момент, когда создание своего, ну как, тогда же все были, так сказать, не все, но тем не менее, часть поражены Борисом Николаевичем Ельциным.
Конечно, да.
Вот, значит, прематоид такой и так далее, да, вот, которая в момент создания, ну, с ним поддерживала нормальные, так сказать, отношения, но с точки зрения структурной и с точки зрения как бы управленческих вот этих вот тем, унаследовала те проблемы, которые были в Советских профсоюзах.
Угу.
То есть, это же, знаете, если ты, грубо говоря, деньги отдал, их же забрать очень сложно. Вот. Если ты сказал при учреждении, а при учреждении ФНПР в уставе было заложено, что нижестоящие организации, там правком, отраслевые профсоюзы, они имеют право не выполнять решения высших органов.
Толково.
Ну, если они не согласны,
да,
с,
да,
этим.
Да, да,
да. Да? То есть, формально называлась Федерация независимых профсоюзов России, но с элементами конфедерации, угу, по сути дела. Угу. Да? Вот у меня эпизодически, значит, в приступах конспирологии возникает идея насчет того, что если адские силы, я уж не знаю, где они, в каком они были учреждении, внутри страны, за границей, планировали вот такие все большие изменения,
угу,
да, то, конечно, кроме коммунистической партии, нужно было что-то сделать с крупнейшей общественной организацией, которая обладает гигантским финансовым ресурсом, да, управленческим ресурсом и так далее, с профсоюзами. Да? Вот. Доказательств я пока не увидел, значит, но насчет, так сказать, конспирологической темы, да, вот, но это вот подозрение, меня терзают смутные сомнения до сих пор. Вот. И вот появилась ФНПР, которая оказалась в следующей ситуации, что, с одной стороны, консолидированных финансов, в общем, они почти нету, да, потому что денег наверх почти не перечисляют, в стране медленно развивается экономический кризис, который продлился, по сути дела, все 90-е годы. И вот, да, и это самое, и а вот пресловутые, так сказать, там, отраслевые профсоюзы, территориальные профобъединения, они говорят, что, ребята, мы вас создали, так сказать, и мы вам абсолютно ничего такого особенного не должны. Как-то,
угу.
Да? И, по сути дела, вот с момента создания по сю пору, да, у нас продолжается процесс запихивания пасты в тюбик,
угу,
да? То есть восстановление управленческих систем внутри российских профсоюзов. Не с точки зрения того, чтобы, значит, вот наверху засели какие-то люди, значит, сам захотел царствовать и всем владеть,
угу,
да,
угу,
как говорил Иван Васильевич, вот, а с точки зрения того, что, как, вот что такое профсоюз? Это когда люди собираются, у которых мало денег, и скидываются по рублю, потому что если они, так сказать, создадут какую-то кубышку, да, на эту кубышку им будет проще, значит, там как-то, чтобы с ними разговаривали с той стороны, там, собственник, работодатель и так далее, юриста нанять, там, я не знаю, листок какой-то напечатать, да, на стену повесить, чтобы народ знал и так далее. А в случае, если это все из кубышки забирается, во-первых, а во-вторых, люди говорят, что а мы вместе ничего не хотим делать, мы подумаем еще, да, то тогда принцип профсоюза теряется. Да? Это не объединение, это уже разъединение. Вот. И вот смысл того, что происходит в российских профсоюзах, в ФНПР в частности, вот все эти годы,
угу,
это восстановление систем управления, по сути дела. Значит, здесь вот какая еще история, это мы уже медленно переходим к сегодняшнему дню. Да? Значит, что? 90-е годы, понятно, кризис. Значит, откуда деньги у профсоюзов берутся? Ну, членские взносы, предположим. А на предприятиях кризис, людям деньги не платят. Не как там вот в Советском Союзе, так сказать, якобы, да,
угу.
Вот, а как бы просто это кризис неплатежей и так далее, да, там же гигантские суммы были, да, вот, и именно в тот период, значит, что там у кого оставалось, ну, в основном в территориях, да, ну, что, вот стоит там санаторий, вот народ туда не ездит, денег на поддержание его нету, в структуре денег нету на то, чтобы свою текущую деятельность организовать, ну, давайте его кому-нибудь сбагрим, это я так совсем уже простым языком. Вот. И так шел процесс тоже. Вот. Значит, по сути дела, у нас ситуация изменилось взаимоотношений с властью, ну, как, конец 99-го, начало 2000-го, я бы так сказал, аккуратно. В том смысле, что, вот смотрите, еще товарищ Ельцин, извините, господин, значит, принял…
значит, гражданин.
Гражданин, ну, вот он, да, ситуаен, вот, по-французски, значит, как говорил Остап Бендер. По другому поводу. Значит, он в 92-м году принял указ о, значит, социальном партнерстве. Ну, в том смысле, что вот собираются за столом представители государства, бизнеса, профсоюзы и, значит, обсуждают социальные проблемы, трудовые проблемы и пытаются к чему-то прийти. Вот заявлено это было, но на практике реализовано не было. В том смысле, что как бы на первом этапе там вообще, когда был такой госсекретарь Геннадий Бурбулис, да, назначен начальником от государства, он вообще отказывался общаться с профсоюзами, бойкотировал эти заседания все и так далее. Значит, с начала 2000-х ситуация изменилась в том смысле, что, значит, вот это я так очень вкратце и очень как бы контурно, да, значит, что, во-первых, для социального этого самого партнерства договоренности каких-то появилась организационная структура на уровне федеральном. Это такая российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, куда входят представители профсоюзов, представители бизнеса, в основном РСПП, ну там «Опора России» еще, «Деловая Россия» и так далее, да, и от государства, соответственно, ну там Минтруд в первую очередь, там приглашается министерство, которая должна рассматривать, во-первых, все законопроекты по социально-трудовой тематике, которые идут через Госдуму. И в регламенте Госдумы указано, что они должны все эти законы присылать сначала туда. Да? Это не значит, что там до всего договорятся, потому что разные точки зрения бывают, как бы, да? Но это какой-то фильтр для отсечения совсем уж чего-то такого вот, как бы, экстремального. Типа того, что вот когда тоже гражданин Михаил Прохоров, значит, пытался некоторое время назад баллотироваться, сами знаете куда, он выдвигал инициативу о повышении продолжительности рабочей недели.
Давно пора.
Да. Ну, чертовски хочется
мало
поработать.
Работает,
да. И вот эту инициативу удалось зарубить как раз вот на уровне Российской трехсторонней комиссии. То есть она даже не дошла до, так сказать, Государственной Думы. Да?
То есть товарищ Сталин у нас хотел рабочий день сокращать и делать три выходных, а гражданин этот… Как его? Прохоров, ему виднее, конечно, да.
Вот, значит, ну, это отдельная тема, мы сейчас ее не будем касаться по поводу уменьшения, это потому что…
Пойдем в злобу, да.
Да, там не только товарищ Сталин с этим выступал, там же еще до начала ковида с этим выступал Медведев, да, вот, насчет сокращения продолжительности, что вызвало дикую игру страстей, потом, если время останется, мы можем этот сюжет еще затронуть. Ну вот. Это вот на уровне федеральном, РТК. А дальше идут соглашения, которые отраслевые профсоюзы подписывают со своими либо министерствами, либо, если там собственник частный, объединениями работодателями в отраслях. Да? Ну, то есть, вот, допустим, горно-металлургический профсоюз России подписывает соглашение с объединением значит, собственников в секторе металлургии, да? И так далее и тому подобное. А на уровне регионов… Это трехсторонние комиссии, куда тоже входит, значит, бизнес, государство, профсоюзы. Они подписывают трехсторонние соглашения, по, ну, как бы, со своими нюансами. Да? Вот такая схема общая, да. Ну и дальше уже, ну понятно, на предприятиях там коллективные договора, да? Соответственно, представители работников профсоюза, работодатель. Вот такая. И в принципе эта схема, она медленно вот с начала 2000-х наполнилась каким-то содержанием, да. Сейчас,
не
в принципе…
быстро, да.
Да, если вкратце. Вот, значит, вот эта тема, да, значит, и с одной стороны. С другой стороны, у нас вообще-то была ликвидирована проблема долгов по заработной плате. Да, сейчас эпизодически они возникают, но по сравнению с тем, что было в 90-х, это крохи, это, не, это просто, ну как, это плохо, с этим борются, и более того, сейчас… По регионам как раз создаются отдельные комиссии, которые должны, ну, тоже, значит, бизнес, профсоюзы, государства, которые должны следить, чтобы этих долгов не было, да, значит, и они, в общем, быстро этих неплательщиков, что называется, отстреливают в организационно-управленческом смысле, вот, значит, и вот, вот эта схема сейчас, как бы, она нормально функционирует, и, в общем-то, из тех тенденций, которые за последний период времени проявились, ясно следующее. Значит, у нас был до начала ковида, до начала СВО рынок работодателя. Ну, то есть, грубо говоря, не нравится – увольняйся, значит, там более 7-8% безработицы, значит, то есть, выражаясь языком…
Это много, да?
Ну, для нас… А вот это дальше, а вот это уж с чьей точки зрения, понимаете, в чем дело, смотря для кого. Это же, выражаясь языком Маркса, да, резервная армия труда, да, и когда человек говорят, не нравится, увольняйся, за воротами стоит еще, значит, 20 таких,
желающие,
мы вместо тебя найдем быстро, да, это с нашей точки зрения, это много, с точки зрения работодателя это как нормально, это так, в общем, поддавливает работника с точки зрения его притязаний, да. Вот, а сейчас ситуация изменилась. Значит, в ковид и в СВО, потому что, значит, уменьшилось количество рабочей силы, с одной стороны демографическая яма, с другой стороны часть народа, значит, ушло на СВО, часть не лучшая уехала, значит, и сейчас рынок у нас труда – это рынок работников, то есть работодатели конкурируют за работника, за специалиста, тем паче, каким образом? Повышая ему заработную плату и предоставляя ему дополнительные льготы какие-то. И это интересная история. Сейчас у нас безработица в районе процентов примерно 2.
Угу.
А меняется, причем с тенденцией к уменьшению. Да? Вот, этим не нужно обольщаться. Почему? Потому что вот есть следующая тема. В отличие от там, Западной Европы, в отличие от уж тем паче Южной Кореи, у нас на производстве достаточно низкий уровень автоматизации и роботизации. Почему? Потому что работодателю было выгоднее
за копейки нанимать,
нанимать живой труд, да, чем покупать дорогого и при покупке, и при обслуживании робота.
С вашего позволения, да, перебью. Как-то раз были в городе Дрезден.
Ага.
В городе Дрезден нас повели на завод Volkswagen, где собираются электрические Volkswagen. Ну, там все для туристов, красота, ага, там балкончик едет, там не конвейер, а лента, пол паркетный, едет, и рабочие все в белых комбезах, все красиво, там детали разложены, они прикручивают, очень, ну, выставка натурально. И финальный, так сказать, момент, где в автомобиль устанавливают стекла лобовое и заднее, это и руками-то, мягко говоря, настолько непросто, я неоднократно пробовал, настолько непросто смотрел, разинув рот. И тут же робот прикручивает колеса, значит, там схватил колесо, надел там же эти шуруповерты или гайковерты с гайками, бизи-бизи-бизи. Аккуратно задал вопрос, я говорю, а сколько стоит вот эта дура, которая колеса надевает? 1 000 000 евро, не моргнув, сказал немец. Я говорю, не дешевле турка сюда поставить, у вас же их, ну, тут заржал, говорит, ну, у нас концепция другая, не надо нам никакого турка, вот робот прикручивает. Ну, оно, наверное, разумно, потому что, ну, что это, он же, как это вы совершенно верно заметили, в перспективе отобьется и принесет пользу, ему не надо больничный,
да-да-да,
отпуск,
конечно,
он не спит, не ест, не пьет, только работает. Ну, это правильнее. А когда вы делаете ставку на то, чтобы как на излете Советского Союза, сейчас вьетнамцев привезем, и они у нас тут на предельно ниточных комбинатах как заработают,
ну,
не сработает.
Но здесь есть еще один нюанс, на самом деле. Вот, тут, вот да, сейчас труд дорогой, поэтому это стимул для работодателя внедрять автоматизацию и роботизацию.
Еще но... вдогонку скажу, вон у меня там знакомые узбеки. Рабочий день сварщика – 10 тысяч рублей, то есть вот приезжий узбек зарабатывает 240 тысяч рублей в месяц минимум сварщиком, а вот сейчас вот попёрло тут с середины лета, а теперь отдельные просят, приготовьтесь, 25 тысяч рублей за рабочую смену, там все работодатели уже на ушах стоят, это что вообще такое, а вот… А работать некому.
Ну, как?
А вот эти вот
как
2...
это называется-то? Рыночек порешал, да?
А вот эти вот 2% – это о чем говорит 2%? Это говорит о том, что людей-то нет, а дальше будет еще меньше. А про упомянутая демографическая яма, а кто ее организовал, хотелось бы узнать. Это вы, дорогие реформаторы, в 90-е годы ушатали страну так, что люди вообще перестали размножаться. А теперь расхлебываем, как после войны. Я вот тоже дитё, я 61-го года рождения, и меня должны были родить те, кто в 41-м на фронт ушел. Ну, там яма, у нас никогда, я в армии служил, у нас никогда не было больше половины списочного этого штатного расписания, никогда, и нам все время говорили, что вот ситуация какая нехорошая.
Слушай, я тоже в армии служил, 87-й, 89-й годы, я могу сказать, в Римбате, кстати, вот, там вот пушки ремонтировали, да, и так далее. Что характерно после первого курса истфака. Ну ладно, это интересно по-своему. Так вот, и у нас тоже был ОРВБ, но штатная численность была вообще, да, такая.
Да, да, да. И ну, вот замечательно, да. 25 тысяч рублей за рабочую смену. А тут другой вопрос. А столько вообще возможно заплатить или нет? Я полагаю,
слушайте,
нет.
Работа стоит столько, сколько за нее готов заплатить.
Проще закрыть это производство и заняться разведением пчел. Там я не знаю, блин, ну куда это?
Но здесь, слушайте, не, ну смотрите, здесь двоякая ситуация. С одной стороны, вот сейчас тут у нас же год семьи, да,
да,
и значит, всех призывают заняться воспроизводством, так сказать, активным. Вот. Ну, это, наверное, принесет какие-то результаты, наверное, но через некоторое время.
Говорят, да? Нет, не принесло вся эта политика. Вот теперь видно. Ну, на это же тоже годы требуются. Чего рождаемость, да, там? Взлет ракеты, материнский капитал – правильное дело. Надо обязательно поддерживать молодые семьи туда-сюда. Что, дал результат какой-то? Нет, не дал. Почему? Может, вы что-то не то делаете? А давайте вон там последние там крики, а давайте запретим аборты. Ну, давайте запретим. Я вот сразу могу сказать, что будет.
Ну, подпольные аборты будут.
Это раз. Да. То есть криминализируете, да, все, да, это, потому что их будут делать. Дальше, ну, вы хотя бы этих женщин спросите, почему они это делают. Может, это страшно нежеланный ребенок, получившийся вовсе не потому, что она так хотела, а если он родится, вы уверены в том, что ребенок-то счастливый будет? Я нет. А вот где-нибудь рядом, в какой-нибудь условной Монголии, немедленно откроется сеть абортариев, прилетайте к нам, билет на самолет бесплатный, прилетайте к нам, мы вас тут почистим. Ну, да.
Волосы пересадить в Турции,
да, самое. Да, да, да. А если не даст результата, что у вас там еще? Какие у вас еще задумки? Контрацептивы будут это законом запрещены или что? Или как? Ну что это такое, ё-моё? Вы их стимулируете как-то, этих граждан. Дайте мне, например, родился ребенок, давай налоговую скощуху мне пожизненную. Угу. Родилось два, дайте хату, двигайте по службе и прочее, и прочее. То есть, если у меня три ребенка, я, кстати, вот я третий ребенок в семье. У меня есть один знакомый мой, Дементий, который тоже третий в семье, а так это даже при советской власти в Российской Федерации большая редкость была, трое детей. Ну так вы их как-то это, не знаю. Подбадривать надо население, подбадривать изо всех сил, в первую очередь деньгами, хаты, налоги, машины, там еще земельные участки, давай, школы, университеты, ну если ты третий, давай мы тебя обучим. Нет.
Слушайте, ну тема-то одна и та же, справедливое распределение общественного богатства.
Так точно.
Правильно? А дальше начинаются нюансы. И вот я-то договорю насчет того, что…
Извините, возбудился. Да.
Но использовали возбуждение не в тех целях, в которых рекомендуют органы власти. Вот. Значит, что придут роботы и автоматы, но те места, куда они придут, они уже закроются для живого труда. И это значит, что через некоторое время, в случае, ежели у нас такие, ну, начнется пресловутая рождаемость и больше народу станет, да? Вопрос заключается в том, где они дальше будут работать. Это отдельная тема большая. Вот. Поэтому.
А могу еще привести положительный пример. Ага. Как-то вот несколько раз ездил на КАМАЗ, и на КАМАЗе там вроде как Мерседес приволок какую-то линию по покраске кабин от КАМАЗа. Ну, кабина от КАМАЗа это практически, ну, как, да, она, ну, с дом размером, с избу. Там 13 ванн, в которых там, схватив эту кабину, ее там кувыркают, полностью погружаются, там такие, смотрел, разинув рот вообще, то есть эти вражеские производства, мама дорогая, там вообще люди не нужны, оно, причем я как старый токарь там наблюдал, но оно медленно точит, вот медленно, я бы сделал, ну, там какую-то конкретную деталь примерно в два раза быстрее,
да,
точно.
Как в анекдоте, и шовчик нужно ровнее класть, да?
Да, а потом сообразишь, оно же у тебя круглосуточно крутится, и она все равно сделает больше, чем ты. И что самое страшное, она делает гораздо качественнее, чем ты, потому что я смотрю там все время этот датчик тыкает, проверяет ее, ну там резец затупился, там в какие допуски попадает, блин, да, да, там круто.
Слушайте, я где-то лет когда 5 назад был на магнитке, вот, так и та же история, там те цеха, которые раньше, там было полно народу, да, автоматизировано, сверху стоят, значит, эти самые кабины, из которых люди уже, так сказать, не находясь в цеху, управляют автоматами, да, и там как раз, ну, конечно, не вот, как это называется-то, не в кипельно-белых халатах находятся, да, но все народ в светлом, что называется, да, и очень так все и тогда пристойно выглядело на самом деле. Но это большие производства, и там вкладываются действительно в современные технологии большие деньги. Вот. А если говорить о каких-то, допустим, проблемах, которые, допустим, у нас сейчас есть, да, это проблемы, ну, я не знаю, я их, вот я вам расскажу, а вы дальше их интерпретируете, как их можно оценить. Значит, одна из них касается как раз вот Санкт-Петербурга, где мы находимся сейчас. А, значит, в свое время, как вот я рассказывал про там 1917 год там, и так далее, да? Значит, в конце 1917 года Владимир Ильич Ленин своими, значит, декретами, значит, в Питере это декретом, передал профсоюзам, тогда это называлось Николаевский дворец, сейчас, и стал он дворцом труда. Сели там, значит, профсоюзы заниматься…
На площади труда.
Да, на площади труда, да. Вот, значит, вот, да, понятно, Ленин в Москве, в Питере, да, в Москве, значит, революционный комитет передал Дом союзов, дворянское собрание, профсоюзам же московским, ну и так далее, и так далее. Вот, значит, и 1917 год, для понимания, конец 1917 года, для общего, для понимания обстановки. Это вот еще не окончилась Первая мировая война. Значит, в далеком Брест-Литовске товарищ Троцкий ведет переговоры, значит, с генералом
Гофманом. Позор похабного Брестского, да, мира, да?
С генералом Гофманом. Да. Да? Вот. И, значит, передаются профсоюзу. Вот. Проходит 100 лет. И прокуратура подает иски о том, чтобы, значит, эти все объекты забрать в собственность государства. Почему? Говорит, а мы не знали, что это находится в собственности профсоюзов, и что вот акт передачи всего этого дела декретами, да, он не, как бы, в результате этого права собственности не возникли. Мы, говорит, об этом узнали недавно, вот буквально сейчас, вот, и поэтому это все нужно дело изъять. И вот сейчас…
Какая прелесть.
Это удивительная вещь, вы понимаете, как бы, то есть я-то понимаю, что нынешняя прокуратура – это пик, как бы, контролирующих органов, даже в истории, с Павла Ягужинского, если не ошибаюсь, который был, значит, при Петре Первом еще оберпрокурором, вот, значит, она излагает такую аргументацию, и сейчас у нас идут судебные процессы, в которых профсоюзы приносят бумаги из… Вот в Санкт-Петербурге, кроме декрета, там принесли решение Петроградской трудовой коммуны, где написано «передать собственность». Да? Не то, что там во владение, собственность, да, да, и так далее. Вот, как бы, и вот, значит, в Москве приносят аналогичные бумаги, показывают, а суд смотрит так, как бы…
Независимый
индифферентно,
суд.
Как бы, да. У нас же была история… Она тоже продолжается одновременно. Значит, я вот рассказывал, как профсоюзы там почти 100 лет, почти 100 лет управляют, значит, Санкуром, управляли еще.
Что это такое?
Ну, санаторно-курортное учреждение, да? Вот, значит, это самое. А в каком это года, в 19-м, по-моему, году еще, значит, Генеральная прокуратура подала иск о том, что вот эти учреждения, которые сейчас находятся в собственности у профсоюзов, и по поводу которых… В начале 2000-х годов ФНПР подписала соглашение с правительством о разграничении прав собственности, ну, то есть профсоюзы что-то… Если нашли что-то, что государство куда вкладывало, да, это выделили собственность государства. То, что не нашли, что государство там не имело никакого отношения, да, денег на это не давало и так далее, и подобное, значит, это осталось у профсоюза, в собственности же. Да? И вот прокуратура подала в суд, и Гагаринский суд в Москве принял решение о том, что… Значит, это нужно все отдать государству. Хотя государство не имело отношений. Потом, значит, подали апелляцию, как это самое, выяснилось, что у нас все-таки суд есть в Российской Федерации, да, они сказали, что это все ерунда. Но прокуратура-то не успокоилась, она подала, теперь в кассации это дело рассматривается. Да? Понимаете?
Жизнь, борьба, куда деваться.
Так, слушайте, вот я вам расскажу в виде вишенки на вот этом вот. На торте, из чего торт, это вот уже другая история, да? Следующее, значит, короче, мы в январе этого года решили провести такую большую акцию, значит, смысл в которой в следующем, вот сейчас есть территории, значит, которые, да, они не непосредственно на линии боевого соприкосновения, да, но там продолжают работать люди, они не только там воюют, да, но кто-то работает, да, ну, жизнь-то продолжается, да, там идут обстрелы. И работники, они подвергаются дополнительной опасности. И мы, значит, от лица у нас руководящий орган, Генеральный совет, приняли решение провести акцию «Профсоюз России за своих», значит, смысл которой в следующем. Значит, обращаемся с призывом к членам профсоюза, к работникам. Значит, кто хочет, не то, что там принудиловка какая-то, кто хочет, пожертвуйте свой однодневный заработок в фонд, а мы на эти деньги, значит, купим для работников из этих регионов какие-то защитные вещи. Ну, то есть, это там бронежилет в гражданском исполнении, предположим, есть противоосколочные накидки, да, чтобы минимально их как-то вот, значит, защитить. По сути дела, с января эта, значит, акция у нас продолжается, и мы, значит, вот там, грубо говоря, насобирали денег, это большая сумма, это несколько сот миллионов рублей. Значит, а дальше вот из Белгорода к нам поступали две большие заявки на изготовление, ну и отправку к ним, от нашего представителя профсоюзного объединения, от губернатора Гладкова, да, ну то есть это не как бы это не подполье какое-то, да, а нужно понимать, что если большие заказы поступают на производство, у них же не универмаг, куда пришел и это все на полках лежит, забрал, и они же с колес работают, да. Вот к нам поступает заявка, размещали в Удмуртии заказы на это дело, да, и отправляем, значит, большими, так сказать, такими машинами, фурами почти туда, значит, вот все эти вещи. И вот история следующая. Недавно, дней, по-моему, 10 назад, в понедельник, отправляем мы машину от нашего здания, Ленинский проспект 42 в Москве, дом, дворец труда, значит, значит, там типа 200 бронежилетов гражданского исполнения, противоосколочные маты, боевые шлемы, значит, отправили, дальше приехал Первый канал все это снять, «Россия-24», вот всё, НТВ, все так прилично, все хорошо, значит, сняли сюжет, в программе «Время» показали, вот, в понедельник, а в пятницу к нам приходит бумага из прокуратуры с вопросом, а вот мы хотим узнать в рамках расследования потенциальной экстремистской деятельности и борьбы с терроризмом, а что это у вас вот с этой акцией и отправкой грузов вот, значит, в Белгород, да, происходит? И теперь, значит, мы будем, извините, давать объяснение, что откуда, куда.
А что вызывает вопрос-то? Финансовая деятельность? Откуда деньги? Или зачем вы помогаете? Что вызывает вопросы?
Значит, пока что, ну как, там… Я просто объясню, меня избрали руководителем наблюдательного совета этой акции, да, поэтому я примерно в курсе, что там, значит, происходит. Да. Пока что даны были общие объяснения из фонда, где это все дело собиралось, грубо говоря, сколько собрали и на что потратили. Да. Да. Но я вполне себе представляю, что дальше, так сказать, начнут тягать и спрашивать, значит, рассказывая, как подрезал, как обгонял.
Может, недоброжелатели у вас какие, нет?
Ну что вы, мир – это поляна, это поляна цветов, да. Просто под, значит, сияющим солнцем. Вот. Дело не в этом, дело в том, что это, как сказать, знаете, вот есть такое выражение, да, что такое, значит, плюрализм в одной голове – это шизофрения, да? И вот как бы, когда ты делаешь подобные вещи, значит, собираешь с народа деньги, они сдают добровольно, да. Тратишь, понятно, на что, отправляешь, а потом получаешь такие запросы, да? Ну, элементы священного безумия здесь какие-то, по-моему, есть.
Ну, да? Скажу как аккуратно. Бывший милиционер вам, что примерно 70% собирателей денег, они собирают их для себя. прикрываясь самыми высокими вещами, стремлениями, поэтому…
Да, ну, я, нет, это ну, я
то, что
я допускаю.
Задают вопросы, ну что, жизнь так устроена, если есть что ответить, а ответить есть что.
Да, конечно.
Да, ну вот, смотрите, да. Хотите проверять – проверяйте.
Вот, поэтому вот такой мир, в котором мы живем. Но это интересная на самом деле вся история. Я имею в виду и трудовые отношения, которые сейчас развиваются, и то, как они вот сейчас развиваются, и дальше самое интересное на самом деле, да, потому что, ну, окончится СВО в итоге, да, вот. А вот как дальше мы будем строить трудовые отношения, кстати, в том числе и с людьми, которые вернутся оттуда, да, вот, это вообще отдельная тема, значит, как, насколько справедливым будет построено то же самое распределение общественного богатства, угу. Вот этой, уже в мирное время, да, совсем, да, вот это, конечно, вещи интересные и такие, и пока что не явные, да, вот. Ну, с третьей стороны, это я уже, так сказать, по поводу нашей организации, структура у нас есть, как бы она большая, размер имеет значение, вот, в данном случае, поэтому мы, в общем, смотрим-то с историческим оптимизмом на происходящее.
Про что газета? Солидарность.
Да.
Подозрительное название.
А чё, что?
Как у поляков.
Нет,
проспект Солидарности оно... переименован в тупик Ярузельского. Мы помним шутки. Солидарность – это по-русски у нас сплочение, между прочим, вдруг кто не знает.
Солидарите.
Газета.
Газета, я просто главный редактор там одновременно. Но еженедельник выходит. Кстати, кому интересно, можно зайти. Во-первых, ну там подписаться в бумаге, либо зайти на наш сайт.
И сайтик есть, да.
Солидарность.орг.
Ссылки вот. Под роликом, кому интересно, да.
Да. Вот. Значит, это то, что мы печатаем и сдаем. Ну как, это все, знаете, несмотря на развитие цифры, да, у нас же народ где-нибудь, так сказать, в каких-то либо удаленных регионах, он же все-таки любит, так сказать, что-нибудь развернуть и так далее.
Ну, если после здоровый того, консерватизм.
После того, как газета прочитана, да, вполне нормально, там, я не знаю, рыбу почистить.
Печку
там,
растопить.
Да, да. Ну слушайте, все понятно.
А книжечки про что?
А, эта книжка достаточно интересная. Я некоторое время назад написал, называется «Краткая история профсоюзов России». Как раз вот
краткая. О чем мы говорили?
Хрестоматия. Да, 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 да. Вот.
Позвольте взглянуть.
И там еще, ну то есть, отдельно текст истории и отдельно с приложением разных документов, которые так более в 3D позволяют посмотреть на то, что тогда происходило в этой истории.
Кровавое воскресенье.
Да-да.
Тоже присутствует, да. Познавательно. А дальше что?
Дальше книжка. Ну, слушайте, у нас же сегмент – это профсоюзный актив. Да, это на самом деле много народа, это миллионы людей. Поэтому вот нейросети, как их приучить, да, это, ну, это вещь такая сейчас модная, современная.
Неожиданно, да, про нейросети. Практическое пособие для начинающих пользователей из госучреждений, профсоюзов и НКО. И как, вы уже приручали, нейросети оказываются полезные?
Слушайте, ну, они пока еще, конечно, слегка тупят, вот. Значит, такие туповатенькие немножко, но они же учатся. Они, конечно, не смогут заместить, ну, кто его знает, что будет в ближайшем будущем человека, да, но некие относительно примитивные вещи, как бы они делают, но они просто слегка упрощают такую вот текучку, да.
Меня вот. Все время спрашивают про, я некоторым образом переводчик. Все время спрашивают, как искусственный интеллект в переводах, сможет ли заменить переводчиков, на что примитивный ответ. Плохих заменил уже давно, еще до появления искусственного интеллекта, хороших не заменит никогда, так и во всех областях. Если это какие-то тонкие, сугубо человеческие работы, да, там невозможно, а если какую-то рутину, полный вперёд.
Вот, еще одна книжка, это, но это тоже специфическая, СММ для профсоюзных организаций.
Полезно.
Продвижение своих там сайтов.
Очень хорошие обложки, бумага, вот. Добротное издание.
Ну, а это единственная в своем роде книжка, значит, тоже я некоторое время назад написал, под названием «Профсоюзные диалоги».
2.0. Работаете, то есть двигаетесь
вперед. Да. Ну, и профсоюзный журнал, который тоже мы издаем.
Но это для уже работников, да, это не для пролетариев.
Нет, почему? Там все изложено достаточно…
Забастовка, профсоюз и закон, профсоюз и политика, и партии. С вашего позволения, изучим.
Да-да-да, интересно будет потом ваше мнение, кстати.
Кто поможет за границей? Полезное. Так, и журнал.
И журнал тоже делается в редакции. Короче говоря, кто, кому это интересно, заходите на сайт, посмотрите, solidarnost.org. Но смысл вот в чем заключается. У нас же, понимаете, мы же на работе проводим все, угу, большую часть своей, да, такой как бы не спящей жизни, да? И поэтому член профсоюза, не член профсоюза пока что, но я думаю, что вам это будет не безинтересно, тем, кто нас смотрит, да? Просто потому что, ну как, лучше знать о потенциальных проблемах, с которыми ты на работе можешь столкнуться, либо уже сталкиваешься, и как бы, как это, подстелить соломку, что называется, заранее, почитайте для общего развития, лишним это не будет.
А надо ли сейчас вступать в профсоюз или не надо?
Если вы богатый человек, который в состоянии нанять юристов для защиты ваших прав, да, который обладает уникальными данными, что за него работодатель держится, вот просто вот готов, так сказать, сам отрезать себе, там, я не знаю, как отец Сергий что-нибудь, да, только чтобы вы оставались на рабочем месте, да, тогда это, наверное, не обязательно. Наверное.
Для гениев, да.
Вот, для суд... Да, вот. А для людей, которые, у которых нет как бы времени либо денег, значит, заниматься своими, так сказать, защитой своих прав, в случае, если они нарушены, и для людей, которые, ну как сказать, смысл вот в чем заключается. Профсоюзы – это такой коллективный путь спасения, если уж говорить языком, слегка похожим на религиозный, да. Можно одному спастись? Ну, в принципе, да, может быть, как бы, да, но… Как сказать-то, несмотря на всю нашу атомизацию за последние, так сказать, там, три десятка лет, да, все равно вместе проще, да, вот, вместе проще справляться с теми проблемами, с которыми все сталкиваются на рабочих местах. Я не думаю, что есть человек, который вот, так сказать, у него все замечательно. Ну, может быть, и есть, конечно, но…
Заметим, да, что профсоюзы придумали не у нас, а в высокоразвитых западных демократиях, где, каким бы это кому странным ни показалось, там надо состоять. Иначе вот, вот там вот за твои права, это у нас еще отрыжка советского судопроизводства, когда любой дурак с улицы может бесплатно в суд подавать, там такого нет, поэтому народ просто вынужден объединяться и совместно бороться за свои права, а бороться за них надо, да, просто так их никто, слушайте, вам не даст.
Мы с вами обо многом не поговорили, я к тому, что я мог бы сейчас рассказывать, какие там, я не знаю, правовые инспектора защищают, в каком количестве членов профсоюза в судах, да, значит, там за прошлый год это 600, более 600 тысяч ситуаций, в которых…
Тысяч,
yeah, да, в которых, понимаете, разного уровня, это, да, не то, что, так, да, сказать, да, вот, да, трудовые инспектора, охрана труда, соответственно, да, занимается. Я просто сейчас совершенно в общем виде прошелся, так сказать, что называется, по верхам. Скорее, ну, понимаете, поскольку я историк, мне интересно рассказать истории, да, угу, вот, может быть, их интереснее слушать, чем заниматься каким-то формализмом таким вот, что называется, вот цифры там и так далее и тому подобное. Вот, но это такой, профсоюз – это архипелаг, а то, что он не виден сейчас, то это вопрос о том, к чему приковано общественное сознание и что навязывается общественному сознанию у нас в стране. Да? И то, что у нас тема трудовых отношений, несмотря на возвращение героя труда, да, она находится все равно в стране, да? И тема денег, и тема справедливости по поводу этих денег, да? Это нам минус, но мы с этим работаем.
Как это говорим мы, атеисты, слава богу, что американцы придумали для нас интернет, все ссылки, кому интересно, есть под роликом, хотите бумажная газета, книжка, можете в интернете читать, примыкайте, бороться за свои права можно только сообща, по-другому ничего не получится. Спасибо, Александр Владимирович.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич.
На сегодня все.